Глава 15. Отдышавшись, Антонелла спросила:
«Урия?»
«Нет», — ответил Корсон. «Эта планета находится дальше от своего Солнца. И созвездия другие. Мы путешествовали и в пространстве. Они нырнули в тучи. Гепрон опускался медленно, но уверенно. Они пробили тучи, как пробивают потолок, и увидели огромную равнину, поросшую травой. Ее пересекала дорога, покрытая голубым блестящим материалом. Она начиналась за горизонтом и вела к гигантскому зданию, расположенному в нескольких сотнях метров впереди, параллелепипеду из камня и бетона, чья вершина терялась во мраке. Никаких окон. Корсон прикинул, что самая узкая часть фасада имела в ширину не менее километра. Дом был гол, гладок и сер. Гепрон опустился на землю, Корсон расстегнул пояс, обошел животное и помог спуститься Антонелле. Гепрон с удовольствием принялся косить траву жгутиками своей гривы и смачно ее пожирать. Трава была ровной, как на газоне, а равнина настолько совершенной, что показалась Корсону искусственной. «Ты видела уже это место?» — спросил Корсон. Антонелла покачала головой. «Тебе что-нибудь говорит этот стиль?» — настаивал Корсон. «Это равнина, трава, здание?» Поскольку она не ответила, он спросил: «Что случится? Сейчас!»
«Мы подойдем к этому зданию, войдем в него и до этого момента никого не встретим. Что будет потом, не знаю».
«Опасности нет?»
«Ничего, что я могла бы предвидеть».
Он внимательно посмотрел на нее. «Антонелла, что ты думаешь о нашем положении?»
«Я с тобой, и этого мне пока хватает».
«Ну, хорошо, пойдем», — сказал он, пожав плечами. Он двинулся к зданию большими шагами, и ей пришлось почти бежать, чтобы поспеть за ним. Заметив это, он сбавил темп. Пока что Антонелла была единственным его союзником во всей Вселенной, именно поэтому ее присутствие так нервировало его. Дорога кончилась перед герметически закрытой огромной дверью. Когда Корсон прикоснулся к ней, она бесшумно поднялась вверх. Корсон прислушался, но все было тихо. «Когда мы войдем, дверь за нами закроется?» Антонелла закрыла глаза.
«Да, однако внутри нам ничто не грозит, по крайней мере, в первые минуты».
Они переступили порог, и дверь начала опускаться. Корсон рванулся к выходу. Дверь замерла и поднялась вверх. Обычный фотоэлемент. Корсон вздохнул с облегчением. У него не было желания осматривать здание, о котором он знал так мало, но нельзя же было вечно стоять на одном месте. Рано или поздно они проголодаются, да и солнце уже клонилось к закату. Неизвестно, что могло с ними случиться ночью, а потому необходимо было как можно скорее найти убежище. Им следовало действовать по старому солдатскому правилу — не стоять на месте, а попытаться застать противника врасплох. Когда их глаза привыкли к полумраку, они увидели овальные контейнеры, стоящие по обе стороны дороги, уходящие в глубину здания. Их ряды исчезали в голубоватой дымке. В ближайшем контейнере находилось 10 нагих женских тел, погруженных в фиолетовый газ, который не рассеивался, хотя, казалось, его ничто не удерживало. Женщины казались мертвыми. Все они были очень красивы, и по виду им можно было дать от 18 до 25 лет. Они казались чем-то похожи друг на друга. Корсон глубоко вздохнул и попробовал подсчитать. Если в каждом контейнере было по 10 женщин, тогда только в тех из них, которые он видел, могло находиться около миллиона тел. Антонелла тихо спросила:
«Они мертвы?»
Корсон протянул руку и осторожно погрузил ее в туман, который, похоже, выполнял роль антисептика. Рука, которую он нащупал, была теплой и мягкой. Температура ее была не ниже 20 градусов. Можно было сказать, что в некотором смысле женщина жива. Он осторожно взял ее за запястье. Пульс не прослушивался, но сердце, кажется, билось, правда, очень медленно. «Нет», — сказал Корсон, — Они не совсем мертвы. Слабый ритмичный свет танцевал над ступнями спящих, как семицветная радуга. Корсон задумался, и ему показалось, что он понял значение этого ритма. Оно напоминало энцефалоскоп, хотя он его никогда и не видел. Две первые цветные полосы были неподвижны. «Они в коме», — прошептал он. «Тело живет, но мозг спит». Он видел уничтоженные города и опустошенные планеты, пылающие флотилии и людей, гибнущих тысячами и даже миллионами, но никогда не встречал ничего похожего на этот мавзолей. Может, какой-то народ весь целиком выбрал себе такой конец? Может, газон перед зданием был кладбищенским газоном? Имело ли смысл поддерживать жизнь этих людей, если они обречены на растительное прозябание? Сколько времени это могло продолжаться? Непрерывность процесса, конечно, обеспечивалась автоматически, о чем свидетельствовали тонкие, как волос, проводки, уходящие под кожу. Корсон побежал вдоль ряда контейнеров и остановился, только пробежав почти километр. Он не заметил ни одного мужского тела. Разумеется, он не мог видеть содержимого контейнеров, расположенных выше, громоздящихся до самого потолка зала, но был почти уверен, что и там только женщины. Ни одной из тех, кого он видел, не было на вид больше 25 лет, и все были поразительно красивы. Они принадлежали ко всем известным Корсону расам. Замеченное в начале сходство было вызвано определенной системой классификации. Волосы той, которую он потрогал, были черными. Волосы последней, против которой он остановил свой бег, были более светлого оттенка. По другую сторону, в контейнерах были негритянки с истинно черной кожей. Это была коллекция, собранная со скрупулезностью энтомолога. Корсон вспомнил один эпизод из своего прошлого. Однажды он сражался в музее бабочек. В витринах были бабочки не только с Земли, но и с сотен других планет. Выстрелы и взрывы взметали облака из крыльев мертвых насекомых. Воздух стал тяжелым от сухой разноцветной пыльцы, обжигавшей легкие, даже несмотря на защитные маски. Потом в музее начался пожар, и в вихрях теплого воздуха он увидел стаи бабочек, отправившихся в свой последний полет. Разумеется, цвет кожи и волос были не единственными критериями классификации. В вертикальных рядах женщины могли различаться цветом глаз, но Корсон не мог проверить эту гипотезу. Может быть, мужчины находились в другом блоке, или же коллекционеры интересовали только женщины. Это, несомненно, означало бы, что он человек. Невероятно извращенный, но человек. У чужака, например, у Рианина, не было никаких причин коллекционировать именно женщин. Корсон медленно повернул к выходу. И вдруг он остановился, потрясенный внезапно пришедшей ему в голову мыслью. Это был лагерь невольниц. Где-то там, в пространстве и времени, боги, ведущие жесточайшие войны, захватывали толпы невольниц. Они истребляли целые народы, оставляя себе, согласно древнейшему закону, самых красивых пленниц. Жизнь хуже смерти. Здесь это выражение обретало зловещий смысл. Богов войны мало волновал комфорт своего стада, а контейнеры давали возможность не заботиться о жилье, пропитании и охране. В истории планет было много примеров, когда невольницы убивали своих захватчиков. Боги войны неплохо изучили прошлое и нашли гениальный выход из положения. Затормозили сознание своих жертв. Когда им хотелось, они могли вернуть их к жизни, снабдив искусственной механической индивидуальностью, больше подходящей для робота. Обработанные таким образом женщины не были способны на самостоятельные решения, даже малое усилие мысли было им недоступно. Если говорить о разуме, то у них его было меньше, чем у человекообразных обезьян. Но богов войны это не заботило. Они не ждали от невольниц ни шуток, ни чувств, ни понимания. Пожалуй, они были психопатами и некрофилами в буквальном смысле этого слова. Отвращение и ненависть.
Корсон попытался убедить себя, что земляне в период войны с урианами вели себя иначе. Он порылся в памяти и вспомнил генерала, приказавшего ликвидировать тысячи урианских заложников в первые же часы войны. Вспомнил он и о другом вожде, которого видел танцующим на развалинах разбомбленного города. Это был город людей, но его жители пытались вести с урианами переговоры. Потом он вспомнил бежавшего с Эргистала Верона, который ни на секунду не задумавшись, сделал бы то же самое, если бы увидел в этом какую-нибудь выгоду для себя. Корсон почувствовал, как в нем растет желание убивать, и стиснул кулаки. Свет померк у него перед глазами. Вскоре ярость прошла, и только нервная дрожь еще долго сотрясала его тело. Неужели насилие вызывает только насилие? Неужели у человечества такое кровавое лицо, и оно носит на плечах, словно кривляющегося демона, призрак отчаяния и смерти? Диота! Он подумал об утопии, выросшей на руинах войны, о мире, не знающем принуждения, у которого было одно правительство на 7 веков и вообще не было армии. Об одном человечестве, которое стоило защищать, но не ценой насилия и крови. Но как победить насилие, не пользуясь насилием? Как выйти из заколдованного круга справедливых войн? Антонелла уселась прямо на дорогу и заплакала. Когда он увидел ее, все мрачные мысли растаяли, как сосулька под лучами солнца. В этом сумасшедшем мире только она и была настоящей. Он встал перед нею, загородив собой зловещие контейнеры, мягко поднял ее с земли и нежно прижал к себе.